первой проповеди мы слышали, если Христос в нас, внутри нас, вот наш внутренний город, этот Иерусалим, в который вошел Христос. И тогда ликует моя душа и радуется мое сердце и говорит: благословен ты, Господь, грядущий во имя Господне. Вообще это слово «спаси», да, «осанна» переводится «спаси», «помоги». Когда просили о дожде, произносили «осанна». Вот что просили у Иисуса, вот это «осанна», «спаси», от чего спасать? Толпа действительно вообще-то ждала вождя, мы сейчас этому убедились. И, кстати говоря, вот это событие входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим очень важное, потому что все четыре евангелиста об этом говорят. Ну, вроде там, сколько раз он входил в Иерусалим? Да много раз. А вот это событие именно за неделю до Пасхи всеми четырьмя особо как-то отмечено. По каждому мы коротко пройдемся. Матфея 21 глава. Что здесь? Приближаются они в Вифинию, горе Елеонской, и он просит: идите, скажите, вот придет царь на молодом осле, это пророчество Захарии, действительно, за много сотен лет сказано. И мы видим, вот привели ослицу, 7 стих. Он сел, в 8 стихе постилают одежды. Откуда вообще это взято, постилание вот этой одежды? Что это, у них эмоциональное такое было или что? Вот рвут на себе, снимают себя, что это было? Экстаз был. Царя, потому что мы читаем аналогично в 4 книге Царств 9 главе, в 13 стихе там посвящают Иуя в царя, и все снимают одежды и кладут. Поэтому это был такой обычай. Царя встречали так: сними с себя одежду, потому что идет царь. То есть вот как-то выразить перед ним такое почитание. Дальше. А другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Ну, у кого-то и нечего было снять. В то время две перемены одежды – большое богатство, если была одна еще какая-то перемена на смену. Поэтому постилали вот эти ветви с дерев, это были пальмы. У нас называется верба, потому что у нас в это время верба начинает давать. На самом деле это были пальмы. Народ же, предшествовавший, сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». После этого здесь что было? В 12 стихе в храм входит Иисус и разгоняет всех миновщиков. И говорит: не надо превращать этот дом в дом вот этого вертепа в разбойник. Во что его превратили? И дальше он, вы знаете, проклинает смоковницу в 19 стихе. Вот так развиваются потом события, перед тем, как случилась вечеря. Если мы берем Евангелие от Марка, да, в 11 главе, то же событие приближается к Иерусалиму, те же города названы, идут к горе Елеонской, и опять посылает 2 учеников. И вот обязательно должен быть ослик, на котором никто не ездил. Вот это что, очень важно? Почему? Ну, что сказано, а вот для чего это? Ну, можно же и на котором ездил. Почему должен быть такой ослик, на котором никто не садился еще? Такой скромный Иисус, он в большей части пешком ходил. Что там, какой ослик? Какая-то, да, мысль верная, что все-таки Христос принес совершенно новое учение. Он принес самого себя, потому что религий много, да и учений много. И вождей очень много, всяких разных. Но Христос – это что-то совершенно отличное от всего. И дальше мы видим, смотрите, опять та же мысль. Многие постилают одежды, другие режут ветви и постилают по дороге. И здесь повторяется та же фраза, что сопровождавшие восклицали: «Осанна», встречаем опять это слово, «благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царства отца нашего Давида, осанна вышних». Какие слова повторяются и в первом, и во втором Евангелии? «Осанна» и «царство». Значит, вот это «спаси», вот это «царство», наконец, оно настоящее. Вот мы этого хотим. Что после этого? Здесь мы видим, опять повторяется со смоковницей история и про храм. Все три, их называют синоптические Евангелия, они похожи, как во всяком случае Матфея, Марка и Луки, очень созвучные между собой. А от Иоанна как-то оно особняком стоит. Ну, там и тема, собственно, другая всего Евангелия. В 19 главе Евангелия от Луки. Здесь у нас Закхей, который очень хотел видеть. А потом, 28 стих, сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Когда приблизился к Вифагии, 29 стих, и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал 2 учеников, сказал: «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдите молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавши его, приведите. А если кто спросит вас, а зачем отвязываете, скажите: ну, надобен Господу». Посланные пошли, нашли. Точно так же, как у тех евангелистов, та же история, да? И вот он въезжает, привели этого ослика, посадили на него Иисуса. 36 стих. «Когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Когда он приблизился к спуску к горы Леонской, все множество учеников начало в радости вселегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря». И вот слушаем эту фразу. «Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Вот чаяние народа. Вот он царь, вот наконец-то истинный правитель, вот при котором будет тихо, мирно и хорошо. И они радуются, вот это тот, который действительно и исцеляет, и помогает, и 5000 кормит с двумя хлебушками, и 5 хлебами, и 2 рыбками. Это вызывало восторг. Люди так вот жаждут такого, вот чего-то такого. Вот пришел бы какой-то и взял бы вот это все, свое руководство, и навел бы порядок. Вот мы сейчас тоже очень в этом нуждаемся. И многие в обольщении. Вот какой-то человек, он нам тут наведет порядок. Вот он есть тот, кто наведет. Это обольщение. И многие переживали в истории страшные разочарования. Когда возводили кого-то в культ, а потом приходило разочарование, что это обман, и что это не то, что мы ожидали. И эта история нас очень хорошему учит вообще-то. Нам свойственно вот это обольщение, вы знаете. Тоже какого-то такого политического вождя выбрать, на которого будем молиться и хоругви носить. Вот он, освободитель. Нам сегодня этот праздник предостерегает и говорит о том, что царство Иисуса Христа другое. Из него хотели сделать этого земного. Мы живем в земном мире. Но мы видим, что ни слово «Христос» ни о чем не говорит. Но он позволил, тем не менее, чтобы его чествовали. Надо ли было это Христу, чтобы ему одежды постилали? Да он был очень скромный, ему ничего этого не надо было. Вот почему-то он не противился. Постилают одежды, снимают эти ветви, это восклицают. Глубокий, я думаю, символ праздника этого, что все-таки по-настоящему-то ведь Христос был царем, но не узнали. Нам свойственно ошибаться. Мы выбираем себе людей. И поэтому потом вот так наказываемся за то, что что-то пропустили мимо. Если мы хотим точно не ошибиться, выбираем Христа, президента моей души, президента всего мира и всей вселенной. Все, не ошибешься никогда. Вот об этом этот праздник, что для нас, верующих, мы должны молиться о начальствующих, которые нам Бог дал, молиться, любить. Но обольщение – вещь опасная, и его переживали все, кто не в Боге полагал надежду свою. И этот праздник такой отрезвляющий всех нас. А кто, правда, правитель настоящей истины в этом смутном мире, лживом и таком зыбком, обманчивом? Ну, что-то есть настоящее, правдивое. Вот где это правда? Ну, не знаешь, где разобраться правду. И тот правда, и это правда, и это, и все, все неправда. А где правда? Вот наша правда, наш Господь Иисус Христос, как царь въехал. В этот день он был действительно царем. Один день, правда, он был только царем. Это он несколько часов. Но он был объявлен царем. И вот мы видим, что история в 19 главе от Луки, тоже восклицание, что он царь, 38 стих, а дальше испуг. Вот здесь евангелист Лука сразу начинает с того, что это всех напугало. Ну, кого напугало? Этих фарисеев, книжников. Это же пришел тот, который у них заберет власть. Они испугались, что все за ним идут. Но тоже повторяется история с храмом. Вот это выгонять всех продающих в нем, покупающих в нем. Тоже хороший вопрос зададим. Что такое церковь? Служит она своему вообще назначению? Потому что вот после объявления этого, да, почему-то храм упоминается. Христос не занимался тем, что надо правительство снять, а тем, что надо храм почистить. Наверное, все с нас, родные мои. Мы бы так хотели перемен вот этих в обществе, таких вот. А как-то вот евангелисты все, видите, очень непросто сказано. Почему было сразу очищение храма после этого? Потому что Господь работает со своим народом, и время начаться суду с Дома Божьего. Родные мои, и теперь у нас последний отрывок, это Евангелие от Иоанна, тоже о вербном. Оно отличается. Евангелист Иоанн делает ударение на Лазаре. И здесь это случилось именно после воскресения Лазаря. И именно он говорит, что вот уже и Лазаря ищут убить. Это все было за 6 дней до Пасхи. Евангелист Иоанн с 12 главы начинается 6 дней всего жизни Христа. Посвящена этому половина Евангелия. Вот все Евангелие от Иоанна, 21 глава. Это вся жизнь Христа, все учение, все. А с 12 главы только 6 дней. Последняя неделя Христа, так скрупулезно он делает на ней ударение. «Родные мои, что же восклицали здесь?» Тоже. 12 стих. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу, восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» А Иисус, нашед молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Есть тексты и в книге Бытия, и в книге Захарии. Тексты, которые перекликаются о том, что царь будет на осле. Вот он, истинный царь, но его не узнают. И в этой главе, как только заканчивается вот это провозглашение Осанна, акцент евангелист Иоанн делает на слове «час». «Пришел час». 23 стих. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Так сказал Иисус Христос после вот этих всех восклицаний. То есть он готовится на смерть, а в это время ликование, радость. Вот иногда такое бывает, знаете, когда мы радуемся, где вообще не надо радоваться. Это называется пир во время чумы. Вот поэтому надо быть большим вот каким-то рассмотрением. Ты чего ликуешь? Если толпой ликуешь, да посмотри, стоит ликовать, это заслуживает того, чтобы... Вот как-то так этот текст тоже нас приглашает. Толпа – это еще не значит, что это правильно. И большинство – это еще не значит, что это правильно. Вот большинство, что восклицало. А Христос говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. И второе слово «час». «Душа моя теперь возмутилась. Что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я пришел». И он дает после этого ликования понимать им, дает им намеки, дает им разуметь, как написано, какую смертью он умрет. Это тексты, которые мы вот просто бегло познакомились с этим событием, которое было. Но так и хочется, вот люблю Антония Сурожского, возьму да и прочитаю вам, что он сказал об этом празднике, да? Праздники бывают разные. Праздник входа Господня в Иерусалим – это один из самых трагических праздников. Казалось бы, все в нем торжество. Христос вступает в Святой Град, встречает ликующие толпы народа, готовые из него сделать своего политического вождя, ожидающие от него победы над врагом. Разве здесь есть что-то трагическое? Ликование, счастье вообще. Побежали все, и мы будем так кричать с толпой. Ура! Увы, есть. Потому что все это торжество, все это ликование, все эти надежды построены на недоразумении, на непонимании. И та же самая толпа, которая сегодня кричит «Осанна, сын Давидов», то есть «Красуйся, сын Давидов, царь Израилев», в несколько дней повернется к нему враждебным ненавидящим лицом и будет требовать его распятия. А что случилось? Народ Израилев от него ожидал, что, вступая в Иерусалим, он возьмет в свои руки власть земную. Он станет ожидаемым мессией, который освободит израильский народ от врагов. Что кончена будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем. А вместо этого Христос вступает в священный город, тихо восходя к своей смерти. Народные вожди, которые надеялись на него, поворачивают весь народ против него. Он их во всем разочаровал. Он неожидаемый, он не тот, на которого надеялись. А Христос идет к смерти. Но что же остается одним и что завещает нам Христос своей смертью? В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит, «Се оставляется дом ваш пуст». «Отныне пуст ваш храм, пуст ваш народный дом, опустела душа, опустели надежды, все превратилось в пустыню». Потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать жизнь тому, что иначе пепел, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели, это присутствие живого Бога, дающего вечное содержание всему временному. Того Бога, который настолько велик, что пред Ним нет ничего, ни великого, ни малого, в каком-то смысле все так значительно, как перед любовью. Самые мелкие, незаметные слова так дороги и значительны, а большие события иногда так ничтожны в таинстве любви. Оставляется ваш дом вам пуст. Народ искал земной свободы, земной победы, земной власти. Его вожди хотели именно властвовать, побеждать. И что осталось от этого поколения? Что осталось от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что никогда она не отнимется у них? Ничто. Порой могилы, а чаще всего чистое поле. А Христос? Христос никакой силы, никакой власти не проявил. Перед лицом непонимающих его он так непонятен. Он все мог. Он мог эту толпу, которая вот так восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу и получить политическую власть. Но он от этого отказался. Он остался бессильным, беспомощным, уязвимым и кончил как будто бы побежденным на кресте. После позорной смерти, среди насмешек тех, могилы которых теперь не сыскать, и кости которых пепел, и пепел которых давно рассеяны ветром пустыни, а нам завещал Христос жизнь. Он нас научил тому, что кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, нет ничего. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать человеком, не унизив себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не может разбить человека, если только он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно ответить, отозвавшись только мольбой к Богу. «Приди, Господи, и приди скоро». Только Бог может собой заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой и которых ничем не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе. Только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий сад. И вот, вспоминая вход Господень в Иерусалим сегодня, да, как страшно видеть, что целый народ встречал живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, и отвернулся от него, потому что не до любви было, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить, как заповедал Христос, до готовности жить для любви и умереть от любви. Они предпочли, они хотели, они жаждали земного, а осталась пустыня, пустота, ничто. А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и уничиженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей смерти, те получили по неложному обещанию Христа жизнь и жизнь с избытком, жизнь победную, торжествующую жизнь. Это праздник, который мы сейчас вспоминаем и который мы празднуем. Это день страшнейшего недоразумения. Одним оставляется дом их пуст, а другие входят в дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом жизни. Аминь.